Никита Буревестник. Щитни. Щитни. Тонкие пальцы аккуратно разрывали прозрачный пакет с почти что белым песком. С таким же трепетом руки высыпали содержимое в пластиковый бассейн причудливой формы, напоминающий лужу. Далее эти же пальцы открыли маленькую колбочку и высыпали несколько гранул на дно резервуара. Эти же руки наполнили лужу водой. Песок поднялся, и она стала мутной, но через пару мгновений все вновь стало прозрачным, будто никакой воды и не было. В центре, куда наливалась жидкость, не было и песчинки. Это место напоминало гнездо. Юрий с легкой улыбкой смотрел на свою лужицу. Место спокойствия и порядка в окружающем бардаке. Стол был усыпан огрызками и бутылками, так же, как и пол. Постельное белье на застеленной кровати было сомнительного цвета. На пыльной тумбочке у нее стояла статуя многорукого божества. Она тоже была центром силы в комнате, подобно аквариуму. В воздухе витали множественные запахи. В какой-то части комнаты можно было уловить сладость гниения, а в другой – кислый запах мусора. Особенно выделялась вонь на кухне у переполненной раковины. Сам владелец квартиры выглядел подобающе своей норе. У него была неаккуратная водянистая бородка, а растительность на голове при короткой длине выглядела крайне неухоженно и заброшенно. Он взял с грязного стола валявшуюся там сигарету и закурил. Юрий выглядел крайне истощенным. Все его лицо было покрыто отеками, а взгляд уходил в пустоту. Одежда его хоть и была домашней, но была покрыта дырами. На всю комнату раздался звонок. Молодой человек практически никак не отреагировал, но вскоре медленно поплелся в сторону исходящего звука. Он поднял телефон.
«Юра!» Раздался женский голосок. «Хватит исчезать с радаров!»
Нежный тон в момент обращения сменился назидательным.
«Тебя ищут на работе. Да и я волнуюсь».
«Аня, я сегодня обязательно выйду на смену», – парировал Юрий. «Можем сходить сегодня в кафе по Ленинскому».
Радостно защебетал парень.
«Там сегодня какая-то живая музыка».
«Конечно, Юр!»
Нежно и незамедлительно согласилась девушка.
«Потом к тебе».
«До встречи», —
туша сигарету, закончил молодой человек. Парень пошел в ванную. Там была картина удивительного порядка. Все средства ухода и гигиены были рассортированы по какой-то особой схеме. Юрий стал использовать их поочередно и вскоре превратился из уставшего и разбитого индивида в блистательного юношу. Только взгляд и ужасающе большие мешки под глазами выбивались из образа. Однако решалось это просто. Солнцезащитными очками. У Юры они были очень широкими и продолговатыми, напоминая пилотские. В гардеробе у парня тоже был абсолютный порядок. Шкаф напоминал ассортимент дизайнерского магазина. Из него юноша достал базовые джинсы, белую футболку и поверх этого надел куртку, напоминающую пилотскую. Была она не самым теплым элементом гардероба, как могло показаться на первый взгляд, но для весеннего сезона – самый раз. В таком экстравагантном виде Юрий и вышел из квартиры. Он быстро спустился по зеленому подъезду и попал на улицу. Там ему в лицо ударили яркие лучи солнца и свежий ветер. Цветущие благоухания ласкали нос. Однако среди них парень чувствовал липкий запах, обычно исходящий от волосатых странных листков растения, название которого он никак не мог запомнить. Эта нотка не рушила гармонию, но заставила Юру поморщиться. Экстравагантный юноша шагал вдоль аллеи по плиточной дороге. Аллея была пустая. Сегодня был рабочий день и точно не каникулы. Ни школьников, ни работяг на улице в принципе не было. Исключением стал сам Юрий и единственный человек в конце дорожки. Этот силуэт был Юрий знаком. Парень в олимпийке тоже заприметил Юрия. Он встал и преградил путь.
«Деньжат не найдется, Юрок!»
Сам же Юрок чувствовал давление у себя под правым боком. Он опустил взгляд и увидел блеск лезвия, натягивающий кожу куртки.
«Либо доля, либо жди процентов».
«За что, Сашок?» – передразнил его парень, не скрывая улыбки.
На нашей территории стали появляться лишние мешочки», — пояснил Александр, поворачивая нож, будто пытаясь вкрутить что-то в куртку своему собеседнику. «И, видимо, не только на нашей». В этот момент на аллее появилась фигура в форме, и вслед за ней исчезло давление под ребром Юрия. Оба молодых человека смотрели друг на друга с натянутыми оскалами. Никто не пытался проронить ни слова. Александр толкнул Юру плечом и пошел дальше, выкинув какую-то предупредительную и агрессивную фразу. Юрий сидел в своем кабинете за столом. Его окутывали лучи солнца из панорамных окон монументального офиса. Пахло здесь пластиком и стерильностью, словно в больнице. Это не давало расслабиться и раздражало нос. Кропотливый работник постоянно чихал и покашливал. На пыльном экране была открыта нейросеть. Промпт просил составить код. Юра просто скопировал последний и вставил в редактор. Там он просто почистил его и немного подправил детали, после чего свернул все и включил ленту социальной сети. Кто-то иногда заходил в его кабинет. В эти моменты Юра открывал код и с задумчивым видом смотрел на экран. Потом снова переключался на развлекательный контент. Один из незваных гостей поставил тарелку с виноградом. Парень поднял глаза и увидел девушку с рыжими волосами.
«Аня, что ты тут делаешь?» —
спросил он удивленно.
«Иду ко главе отдела», — объяснила она. «Решила занести тебе виноград».
Юрий молча коснулся ее бедра и притянул к себе ближе. Он провел рукой по ее юбке-карандашу и уткнулся лицом в живот, касаясь им между линий пуговиц. Девушка похихикала, нежно оттолкнула его и грациозно исчезла в двери. Вечером было еще свежее, чем днем. Воздух был наполнен сладким запахом цветения и безо всяких липких ноток. Анна осталась в своем рабочем костюме. И Юрий тоже в своем неформальном пилотском. Они шли по Ленинскому проезду в кафе «Бархат». Несмотря на то, что была середина недели, улица переполнена людьми. Сам вход в кафе был перекрыт очередью, но Юра подвел Аню в VIP-очередь, и они управились с ожиданием за несколько минут. Пара села за круглый маленький столик сбоку от сцены. Это было идеальное сочетание скрытости от основного сбора людей и обзора на все происходящее. Юра держал руку на ноге своей пассии. В толпе гостей виднелся и Александр, который был принаряжен в элегантный смокинг и сидел с более крупным и внушающим уважение человеком. Было видно, что нахальный гопник на самом деле обыкновенная шестерка. Его начальником был кентавр, старший, державший этот район. К их столу подошел достаточно низкий, с вылизанными волосами и повязкой на глазах бандит, циклоп, владелец заведения. Шестерка кентавра быстро встал и метнулся за напитками. Когда присмыкание Александра заметил Юрий, тот про себя усмехнулся. Вдруг свет погас, какое-то движение на сцене, фонари вновь загораются. В центре внимания стоит высокая девушка в черном платье с блестками, напоминающим о космосе. Ее обсидиановое каре идеально дополняло платье. Нежным голосом она запела на иностранном языке под аккомпанемент духовых и струнных инструментов. Ее тело напоминало формами красивую вазу, а движения — змею или кошку. Она извивалась на сцене в особо эмоциональных частях песни и выискивала взглядом людей, будто оценивая каждого. Ее взгляд пересекся с Юриным, или ему так показалось, и она улыбнулась. Сам молодой человек не отрывал от представления глаз. Под очками он практически не моргал. Даже для себя он делал это с особенной редкостью. Юра сжал руку на ноге Анны. В перерыв песни он поднял ее, и они направились через весь зал в туалет. В зале кто-то отшутился про это. Александр проводил пару злобным взглядом, а певица своими томными глазами только вскользь пробежалась по их силуэтам. За монолитными дверьми раскрылось помещение с раковинами и странным светом. Девушка медленно дышала, ее щеки, должно быть, порозовели, хотя это и не было видно при освещении. Юрий быстро подхватил ее за талию и притянул. Их губы быстро соприкоснулись. До ушей доходил голос певицы. Когда это услышал и молодой человек, он усилил свою хватку. Вскоре Юра смотрел на спину своей пассии, изгибающейся и уперевшейся на раковину. Он представлял, что перед ним сейчас та певица. Парень поднял глаза в зеркало и смотрел на свой силуэт. Вскоре они точно так же вернулись на свои места, уже в следующий перерыв между песнями. Единственными отличиями были взъерошенные волосы Анны и расправленная рубашка. Изнуренная пара сидела и дальше за столом. Юрий без оглядки смотрел на сцену. Теперь его руки были перед ним. Поправляли штаны и слабо застегнутый ремень. Аня же сидела более расслабленно и немного растекшись по стулу. Юре вдруг показалось, что девушка на сцене ему подмигнула. Уши нагрелись, а на лице растянулась улыбка. Юрий шел в одиночестве. По той же аллее, что и днем, путь освещали мигающие и через один потухшие фонари. В руках молодого человека были какие-то свертки. Он закинул один из них в дупло. Навстречу к нему шло несколько силуэтов. Юра продолжал идти вперед до тех пор, пока не уперся в стену людей. Один из них выдохнул сигаретный дым в его сторону. Горький запах заставил молодого человека чихнуть прямо на грудь стоящему перед ним. «Спасибо!» — выкрикнул Юра, не дожидаясь «будь здоров». Правда, в ответ он почувствовал подзатыльник. Удар был слабый, но достаточный, чтобы сбить с текущего положения молодого человека. Второй силуэт схватил его за шиворот и ударил в живот. Юра рефлекторно попытался согнуться, но ничего не вышло, и он тихо заскулил. В его карманах стал копаться третий силуэт. Первый же, который и дал подзатыльник, просто навис над всем действием. Парень дотянулся до ножа и хотел его раскрыть, но моментально получил по руке и уронил его. Юру кинули в траву и несколько раз ударили ногами, достав предварительно все наличные. Карты и телефон они оставили, чтобы их точно нельзя было отследить. «Юра, Юра!» — стал напоследок бубнить один из бандитов. «Тебе стоило отдать Александру Ивановичу долю!» Мужик с наигранным сожалением процокал. «Того, что мы забрали, не хватит. Свяжись, сам знаешь с кем, и отдай, что просят!» После этих слов нависшие тени испарились в воздухе, будто их и не было. Юра лежал еще некоторое время на мокрой траве. Ее запах напоминал тот липкий запах волосистых листьев, из-за чего парень раздражался, но все еще не находил сил встать. Его модные очки были на одну линзу разбиты, и через нее можно было увидеть слезы. В комнате летало еще больше пыли, чем обычно. Потоки воздуха образовывали из нее пылевые узоры, напоминающие океанские течения. На столе расположился резервуар, который наполнился только вчера. В нем еще ничего не родилось. Юра неподвижно лежал в кровати, его взгляд был направлен в потолок. Битые очки располагались на тумбочке около него. Он не раздевался со вчерашнего дня. Входная дверь легонько открылась, и на пороге появилась Анна. Рыжеволосая девушка была в рабочей одежде и как будто зашла в офис. Она оглядела помещение и скорчила брезгливое лицо. Взгляд ее задержался на резервуаре. Девушка, видно привыкшая к подобной картине, подошла к пластмассовой луже и рассматривала песчинки. Некоторые из них ей казались странными, но она не могла сконцентрироваться, чтобы понять их природу. «Что это у тебя, Юра?» — спросила Аня.
«Щитни!» — устало объяснил он. «Это рачки такие».
Постепенно его речь оживала, но сохраняла негативные ноты.
«Они живут в лужах. А когда те пересекают их, яйца живут до следующих дождей».
«Ну и ну!»
— восторженно сказала девушка, игнорировавшая интонации своего партнера.
«Но пока их не видно».
«Это да», — подтвердил Юрий. «Я их только вчера обустроил. Они еще не ожили». Знаешь, мне кажется, что этот цикл их жизни и смерти хорошо описывает меня.
Быстро протараторил молодой человек, будто стесняясь своего суждения. «Почему ты так решил?» — спросила Анна. И, развернувшись в этот же момент, она увидела фингал у Юры и подскочила к нему. Она споткнулась о вещи под ногами, но сдержалась от падения. «Что с тобой?» — встревоженно девушка коснулась лица парня и вращала его из стороны в сторону, пытаясь рассмотреть с разных ракурсов. «Ты был у врача?»
«Я сегодня схожу», — наполовину соврал Юра. «Все хорошо».
«Ты уверен?» — переспросила она уже немного спокойнее.
«Да, уверен».
На лице парня появилась ухмылка. Он положил девушке на голову свою руку, аккуратно подтянул ее и поцеловал. Целовались они долго, несмотря на то, что притянуть ее и держать свою голову чуть приподнятой представлялось Юре ужасной пыткой из-за боли. Однако с закрытыми глазами, переплетая языки, он представлял ту девушку со сцены. А потому в моменте это того стоило. Лука было кличкой. Настоящее его имя знали только судьи, прокуроры и высокие чины преступного мира. Исключением не был и Юра, который всегда гадал о реальном имени своего старшего товарища. В какой-то момент жизни они оба были учащимися одного медицинского университета. Хитросплетения жизни свели их, и Лука, уже имевший тогда такое погоняло, помогал Юре списывать экзамены. Однако в случае этого человека даже святой не смог бы уговорить Бога спасти положение студента. Юра стоял у металлической черной двери. На нем была вчерашняя одежда, включая битые очки. Парень просто выскреб остатки битого стекла. Рука молодого человека поднялась, чтобы нажать на звонок, но тут же это действие прервалось шагами по бетонной зеленой лестнице. Из-за ее поворота вышел блондин с короткими волосами. Он был в круглых солнцезащитных очках и длинном бежевом пальто. Во рту у него была сигарета. Человек был выше и выглядел стройнее Юры.
«Давно не виделись», — произнес Лука, подойдя к двери и проигнорировав протянутую для рукопожатия кисть. «Все так закладки и раскидываешь по всем районам».
Молодой человек почувствовал себя пристыженно, однако испытал не стыдливость, а злобу на своего старшего товарища. Эмоция быстро переработалась, так как сказанное было правдой.
«Да», — ответил Юра, — «меня прессуют. Вчера тройка шестерок меня избила и ограбила».
Лука раскрыл дверь и жестом пригласил гостя. Убранство не сильно отличалось от состояния бардака у Юры. Однако местами порядка у владельца этой квартиры были фиолетовые бонсаи и маленькая муравьиная ферма. Последняя представляла собой практически плоский лабиринт со множеством камер, наполненных насекомыми и присоединенных к большой прозрачной коробке. На самом деле квартира Луки и сама напоминала муравьиную ферму. Стены были белоснежными, немного различались по размерам, и будто бы, исходя из этих отличий, и определялся функционал комнаты. Жил, в общем, этот врач неестественно богато для своей профессии. Лука, сняв свой плащ, сел за стол, на котором стояли деревце и колония муравьев. Юра же молча проследовал за ним и уперся в монитор компьютера Луки. На нем владелец нажал на иконку молота, подписанную «Онион», и на весь экран открылся знакомый Юре Даркнет-браузер. Когда Лука что-то там молча выискивал, гость подметил колонию муравьев.
«Знаешь, я вот тоже беспозвоночных себе завел», — начал рассказывать он. «Щитней». «Рачков таких?» — уточнил Лука.
«Да», — немного удивленно ответил Юра, поняв, что не может не распинаться про особенности их жизненного цикла.
«Мне кажется, что люди живут по тому же принципу. Мы все в цикле. Понимаешь, Лука, сон, бодрствование, активность, отдых. Еще индусы поняли это и придумали свою сансару».
Парень был крайне горд своей идеей.
«И вот у меня дома миниатюрная суть человечества». Вот, непонятный кладмен, а координаты на проверенных территориях.